Добрый день, друзья. Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я так понимаю, проблемы, друзья, в последнее время были не только у меня с интернетом или с чем-то, а, как я вчера прочитал, проблемы были в самой вот программе, через которую читаю комментарии. Вот вчера вел трансляцию, если кто-то видел, приезжал священник из Америки, и мы проводили с ним встречу в епархии. Я решил попробовать первый раз, как я уже и говорил, что буду это делать, решил попробовать провести онлайн-трансляцию, чтобы люди видели нашу встречу. И хотя он не говорит по-русски, тем не менее, это православный священник. И он рассказал о своей жизни в Америке, о особенностях православия в этой стране. И людям очень понравилось. Так что на моем YouTube-канале, на канале «В православии», в группе «В православии» и в моих группах ВКонтакте, в Одноклассниках можете посмотреть, друзья, эту запись. К сожалению, там были технические проблемы, поэтому она не полностью записалась, но вся встреча была больше 2 часов. Мне понравилось, было интересно. Что, друзья, я хотел сказать. Сегодня тема получилась немножко, может быть, спонтанно, да? Но навеяно это разговором вчера с отцом Джоном. Отец Джон Эриксон, который приехал в Москву на конференцию и приехал к нам в Тверь, его пригласили. Замечательно, что была такая, такая встреча, и трансляция сохранилась, можно кое-что послушать. Он рассказывал о том, как он пришел к Богу, как живут православные в Америке. Он очень удивился тому, что я так активно проповедую в интернете, когда я сказал, что сколько у нас там просмотров сейчас уже этой трансляции, как людям нравится. То все были удивлены. И вы знаете, что у меня осталось вот такое впечатление, когда мы с батюшкой пообщались, он очень такой открытый, он американец, и у них, знаете, вот есть все-таки эта открытость, такая непосредственность, очень искренний. Мы все-таки более такие сдержанные люди, суровые, можно сказать, особенно православные, да, когда все там с молитвенным видом таким ходят, серьезные, как святые, как будто. А он совершенно такой простой, непосредственный. Он рассказывал вот, какие-то вещи о том, как он пришел к Богу, как живут православные общины в Америке. Он проповедовал в Танзании, это в Африке, также много ездил по Аляске. И преподавал в семинарии, заслуженный преподаватель православной семинарии в США. Так вот, вы знаете, что у меня осталось такое впечатление, когда мы пообщались с этим священником, а у него уже большой опыт служения, большой опыт миссионерства, причем в разных странах, у меня осталось именно вот это впечатление, что мы, друзья, не ценим того, что мы имеем. У нас в основном храмы находятся поблизости, и мы можем прийти в храм, по крайней мере в России, практически в каждом населенном пункте, более-менее крупном, уже есть православные храмы, есть священники, и мы можем туда прийти. А там, в Америке, храмы находятся очень далеко. И даже вот этот батюшка, он говорит, что служит в 4 храмах, до каждого ехать примерно 2 часа на машине в одну сторону. И они находятся все где-то на довольно большом расстоянии друг от друга. Вот представьте такие ситуации, когда батюшка служит на такую огромную территорию. И там из-за того, что священников не хватает, людей в храмах много. Вот он рассказывал, что там на Пасху у них по 300 человек бывает, православных собирается в одном приходе. И получается, что очень много помогают люди, прихожане. Они миссионерством занимаются, следят за храмом, за порядком. Многие вещи делают именно прихожане. И это очень важно. А у нас ведь такого нету зачастую. У нас как будто бы батюшка сам по себе служит, люди сами по себе. Нету вот этого чувства общины. А там у них по-другому не выжить. Если не будут проповедовать, не будут общаться с людьми, он прямо говорит, что да, есть храмы, где людям хамят, грубят, и поэтому там мало людей. А где к людям расположено с любовью по-христиански, там много прихожан, и места даже не хватает для многих. И что еще очень интересно, какой опыт он вот рассказал, что те люди, которые хотят принять крещение, зачастую готовятся к этому в течение года. Представьте, человек хочет креститься и готовится к этому целый год. Так вот, вы знаете, меня вот это удивило, друзья, то, что мы все-таки не ценим того, что мы живем в православной стране, что у нас есть поблизости храмы, то, что у нас много священников. Мы не пользуемся этим. Многие живут вообще иногда рядом с храмом и не ходят в храм. А там люди готовы пару часов ехать в храм для того, чтобы причаститься, исповедоваться, помолиться. Вот удивительная разница. И меня, конечно, поразила немножко реакция наших православных людей, потому что некоторые говорили, зачем вы американцев пригласили, вот, вы все там заблуждаетесь, зачем это нам? Вот мне кажется, это говорит о нашей духовной болезни, когда мы смотрим не на то, православный человек или нет, а смотрим на его национальность, это значит, что мы заблуждаемся. Мы все должны быть не националистами и говорить, что я вот русский, я американец, я украинец, еще что-то. А мы должны быть все Христовы. Именно Христос нас объединяет. Мы все планируем войти в Царствие Небесное. Правильно? А если мы начинаем с вами вот так разделяться, значит, вера наша слабая. Так вот, Наталья Игнатьева пишет, а у батюшки все за денежки. У нас все за денежки. Вот, кстати... Знаете, что скажу по этому поводу? Там спрашивали у священника, да? И вы знаете, он объяснил, что там прихожане каждый месяц жертвуют определенную сумму на то, чтобы священнику было на что жить. Если есть какие-то потребности в храме, несколько раз в год они собираются и решают, на что будут тратить еще деньги и дополнительно куда-то жертвуют. Вот кто из наших прихожан согласится каждый месяц платить в храм деньги, и зная, что батюшка будет на эти деньги жить? У нас скажут, это дикость какая-то, да, такого быть не может. Там это нормально. И люди абсолютно спокойно к этому относятся. У нас еще вот такое состояние, мы любим все, чтобы все было бесплатно, чтобы кто-то за нас все делал, а мы будем только пользоваться. Вот сегодняшний пример очень яркий, что женщина попросила помолиться. Я, как вы знаете, сейчас, в последнее время, перестал принимать записки о здравии и покаянии безвозмездно, потому что люди стали этим злоупотреблять. Присылают просьбы о молитве и просто начинают требовать, не просить, а требовать, чтобы за них молились. И вот одна женщина такая написала сегодня мне, ей ответили, как обычно, что когда вы пожертвуете, то батюшка помолится, будут записаны имена. Она в итоге стала меня оскорблять. Она стала говорить, что я не настоящий священник и тому подобное. И она говорит, как же так, вот я просила помолиться за своего ребенка, а мне отказали. Я говорю, ну, понимаете, таких очень много. И вы не просили, вы не сказали, что можно во славу Божию. Вы требовали. И вот человек в итоге перешел к оскорблениям. Представляете, как вот это показатель того, как мы даже не понимаем того, что мы делаем. Когда человек готов вот на ровном месте устроить какой-то скандал и требовать, оскорблять, это ведь страшное состояние. И вот эта наша требовательность к другим людям, к Богу, к государству, к власти, да ко всем. Мы со всех требуем, требуем, и мы поэтому постоянно недовольны. Человек, который требует, он никогда не будет доволен тем, что имеет. Он будет всегда раздражаться, всегда будет ждать чего-то большего. И ни к чему хорошему это не приведет. Это ужасно, но это так. Многие люди в итоге впадают в уныние, осуждать начинают. А потом вообще впадают в уныние, понимаете? Диана пишет, простите ее. Да за что прощать, Диана? Я же не ругался на нее. Я ей как можно вежливо постарался ответить, что такая молитва не пойдет на пользу. Когда нету мира в душе, когда нету любви к ближнему, то молитва не поможет. Надо избавиться от грехов в первую очередь, чтобы была любовь к ближнему, чтобы было покаяние. Тогда только будет польза. А иначе какой смысл? Помните, как апостол Павел говорил, что я хоть весь мир могу приобрести, но если это погубит мою душу, зачем это? Если не имею любви к ближнему, зачем все это надо? Вот основа всего. А мы требуем от других зачастую, чтобы нас любили, чтобы нас уважали и тому подобные вещи. Чтобы с нами относились хорошо, к нам относились хорошо. А мы сами-то это делаем. Вот наша ошибка в том, что мы от людей очень часто требуем много, а себе позволяем все, что угодно. И вот это такое страшное заблуждение, которое приводит к проблемам, зачастую к унынию. А уныние, оно уже приводит к депрессии очень часто. Депрессия уже зачастую лечится только врачами. И иногда, когда человек находится в депрессии, у него возникают мысли о самоубийстве и тому подобное. И это наша страшная проблема. Мы живем на самом деле очень хорошо. Посмотрите, как жили наши бабушки, дедушки после войны, как люди жили в нищете. И многие, если покушать было что-то, уже считали, что все хорошо. А у нас сейчас еды изобилие. Чаще всего многие из нас еду, к сожалению, выбрасывают просто. Одежды тоже хватает. Все, о чем люди раньше мечтали, у нас все есть. Мы живем с вами замечательно. Даже есть то, чего не было у наших бабушек и дедушек. Там, тех же телефонов, компьютеров и тому подобное. Но мы это не ценим. Мы постоянно чем-то недовольны, и фактически мы живем как в аду. Независимо от того, что происходит вокруг нас, мы уже здесь себя наказываем в этой жизни и живем как в аду. Это страшно, потому что человек никогда не будет удовлетворен. Особенно если в душе пустота, нету никакого смысла в жизни, то это приводит вот к таким страшнейшим проблемам. И какой выход из этой ситуации? Можно продолжать дальше осуждать, говорить, как все плохо вокруг, что все не так делают, что все не так. А можно пробовать себя требовать. Не с других людей, а с себя. И тогда будет польза. И в первую очередь требовать от себя раскаяние в своих грехах и благодарности к Богу за то, что происходит. Понимаете, какая разница? Не с других требовать, а с себя. И когда мы будем с вами меняться, то и мир вокруг нас, он тоже станет меняться. Это удивительно, но это так. Я смотрю иногда на людей и вижу, что они не хотят меняться. Это тяжело ведь. Гораздо проще осуждать и говорить, как все плохо. Для многих это отговорка такая. Мы говорим, что вот, у нас вокруг все плохо, зачем что-то делать? Можно вообще тогда ничего не делать. Единственный способ исправить эту ситуацию, это раскаяться, осознать вот то, что у нас такое состояние, и начать замечать, как много нам Господь дает, начать его благодарить. каждый день говорить «Слава Богу за все». Вот посмотрите, как много в нашей жизни, как много Господь нам дает. Мы можем видеть, можем слышать, общаться с людьми. Это уже хорошо. Оценим ли мы это? Нет. Бога не благодарим зачастую за то, что имеем. И от этого все наши проблемы. А если раскаяться в этом заблуждении и молиться Богу, чтобы Он укрепил нашу веру, помог благодарить Его за все, это тяжело. Хорошо, когда мы говорим, все замечательно, можно Бога благодарить. Гораздо тяжелее Бога благодарить, когда есть какие-то болезни, проблемы. Но Господь их посылает для нашего спасения. Многие именно через это начинают смиряться и начинают Бога благодарить. Когда человек болеет, он приобретает дары Святаго Духа и добродетели, которые, которым бы он шел очень долго. Без болезни человек бы к этому шел очень-очень долго. Но когда человек заболел, он сразу становится смиренным, у него пропадает гордость, и он начинает ценить каждый день своей жизни. И понимает, что, может быть, завтра он уже не проснется. И поэтому он начинает ценить жизнь каждый миг. А кто нам мешает это делать вот сейчас? Не надо ждать, что все будет настолько плохо. Ведь можно это делать, когда все хорошо. И тогда Господь нам даст еще больше своей благодати, укрепления веры и всего. Мы будем жить с Богом уже сейчас. Не надо доводить до этого. Там вот в Инстаграме кто-то пишет, поддерживает меня, простите, а чем же священнику платить за свет, воду, отопление в храме? Также чем платить бухгалтеру и все содержать, то все хотят, чтобы было бесплатно. Ну вот, друзья, так, наверное, мне бы хотелось об этом сказать. Давайте почаще будем с вами задумываться, как много нам Господь дает. Мы с вами счастливые люди, потому что можем прийти в свой храм, поговорить с батюшкой, исповедоваться, причаститься. Нам не надо куда-то далеко ради этого ехать. Это ведь уже счастье, но мы к этому привыкли, мы этого не ценим. Давайте, братья и сестры, будем молиться о том, чтобы Господь укрепил нашу веру и помог замечать то, как много Он нам дает. Каждый день, чтобы мы это видели и, самое главное, ценили. Потому что к хорошему мы очень быстро привыкаем и начинаем все повышать, повышать планку, а пользы от этого нет. Лучше попытаться снизить планку и как можно меньше требовать, и как можно больше Бога благодарить. И тогда все наше состояние поменяется. Совершенно все в жизнь просто может поменяться в корне. Это вот, казалось бы, такие две простые вещи, что надо всех простить и благодарить и Бога, и людей. А мы думаем, да это не важно, не серьезно. Но я сейчас смотрю, как это работает в жизни людей, я просто поражаюсь иногда. Когда человеку говоришь, что надо кого-то простить. Люди говорят, да нет, какое там, зачем простить? Люди 20 лет не общаются. И когда одному из них говорят, слушай, ну надо простить, попросить прощения, помирись с этим человеком. И вы представляете, вот несколько случаев мне таких рассказывали, даже не несколько, больше. Когда человек начинает молиться и в душе хотя бы искренне просит прощения у того, с кем он не общался, на кого была обида, потом этот человек как-то случайно то звонит сам, то вспоминает, куда-то приходит, то есть раз и идет общение. Вы представляете, вот как это удивительно просто. Господь рядом, Он помогает нам каждый день, если мы Ему позволяем это делать. А мы зачастую не хотим. Мы хотим, чтобы было так, как нам надо. Не так, как Богу угодно, как лучше для нашего спасения, а мы хотим, чтобы было, как нам надо. И мы столько себе в жизни закрываем возможности этим, вы себе даже не представляете. Если бы мы знали, чего мы лишаемся, когда мы не проявляем послушание перед волей Божией, не смиряемся, то это всегда очень грустно. Но вот так, друзья, я надеюсь, что тема была интересна и, самое главное, полезная для многих, чтобы мы все-таки ценили то, что у нас есть, ценили церковь, ценили батюшек, которые стараются, служат по мере своих сил. Не идеально, конечно, все. Есть у нас разные проблемы, но мы все люди грешны. Нету среди нас святых. И в церковь, когда мы приходим, надо об этом помнить, что мы приходим в церковь к Богу, но люди в церкви могут быть грешные. Есть, конечно, святые, есть, но их не очень много, их единицы, наверное. А большинство вот ну, такие, как мы с вами, с такими же грехами, с такой же слабой верой, иногда гордые, иногда нету смирения, нету прощения, нету любви к ближнему. Но вот такие, какие мы есть. Ну, давайте, друзья, перейдем к вопросам. Так, сейчас, друзья, прочитаю комментарии, где вопросы будут. Да, вот Елена также пишет, молиться нужно в первую очередь самим, я на себе проверила. Пока не стала сама за себя и близких молиться, никакие сорокаусты и молебны не помогали. Да, вот Рафаил пишет, что слава Иисусу, свидетельствую, я был наркоманом, но Господь мне помог, мне ничего не помогало, а Иисус, живой Бог, мне помог. Виолетта пишет, в Америке уровень жизни в разы выше, есть возможность жертвовать. Виолетта, вы не правы. Это зависит не от возможности, не от уровня жизни, а от сознания человека. Вот у меня, знаете, такой принцип, что я со всеми людьми общаюсь одинаково, независимо от того, кто пришел, там, с кем я общаюсь. Я стремлюсь со всеми людьми общаться одинаково. Вот некоторые батюшки, у них бывает другое. Они думают, что раз пришел человек состоятельный, надо особо там помолиться, как-то какое-то проявить особое угождение этому человеку. И они очень часто потом разочаровываются, когда приезжает человек на очень дорогой машине, допустим, просит осветить машину и дает там 100 рублей, да, типа хватит с тебя. Или просит батюшку там ехать куда-то, отпев совершить или там дом осветить. Ну, мне рассказывали просто такие случаи. Говорят, вот приехали, что-то сделал батюшка. Ну, вот, а ему также там ничего и не пожертвовали. Говорят, вот хватит с тебя и все. То есть, это зависит совершенно не от уровня жизни, и не от достатка, а от самого человека. Как он верит. Денис, как избавиться от маловерия и сомнений? Я иногда сомневаюсь, что Бог существует. Денис, во-первых, советую вам в этом исповедоваться и молиться, чтобы Господь укрепил вашу веру. Познать Бога можно через личный религиозный опыт. Ваша молитва, участие в таинствах – это то, что лично ваше, ваш опыт общения с Богом. И не надо будет спрашивать, как это. Вы будете знать, как это есть на самом деле. Поэтому почаще молитесь, почаще исповедуйтесь, причащайтесь. И ваша вера будет укрепляться. Вот Наталья пишет, зарплата у батюшек очень маленькая, а часто, по крайней мере, я знаю этих батюшек, на свои деньги организуют часовенки, молитвенные комнаты, сами из своего кармана оплачивают аренду помещения, а при этом прихода нет, очень мало народу ходит в храмы и часовни. В нашей детской больнице на молебен приходят из родителей 2-3 человека, и мы, 3 сотрудника. Наталья спрашивает, какой у вас смысл жизни? Если у меня, то смысл спасти свою душу и войти в Царствие Небесное. Как и у любого православного человека. Именно в этом смысл. Ну и, конечно, как у пастыря, смысл моей жизни в том, чтобы проповедовать о Христе, приводить людей к Богу, помогать им встретить Христа в этом мире. Оксана, счастье состоит не в материальных ценностях, а в духовных. Согласен абсолютно с вами, Оксана, но многие из нас об этом забывают. Ну да, вот Кира пишет, люди относятся к церкви как к ларьку, считают, что прилепили свечку за 5 рублей, то Господь обязан исполнить все их желания. Да, это, к сожалению, такое заблуждение некоторых православных людей, когда мы считаем, что Господь как какой-то просто исполнитель желаний. Да? Мы пришли, помолились. Иногда так люди и спрашивают. Приходят, говорят, батюшка, кому надо свечку поставить, чтобы все было хорошо? Или я вот там хочу, не знаю, замуж выйти или работу хорошую получить. Кому надо свечку и как поставить? Вот, понимаете, это же не православие. Это совсем что-то другое. Не ради этого Господь приходил. Не ради этого распят был на кресте. Не для того, чтобы мы могли выйти замуж, или чтобы у нас все было хорошо. Для того, чтобы мы душу спасли. Чтобы мы могли получить прощение грехов. Вот это самое главное. И когда мы приходим к Богу, когда это все делаем, то да, иногда бывает, что как побочный эффект, Господь нам помогает, и решаются какие-то проблемы, может быть, даже чудеса происходят. А если приходится выбросить еду, нужно ли просить прощения? Извиняюсь за глупый вопрос. Анна, ну это не глупый вопрос, а за что просить прощения? Это же ваша еда. Лили пишет, каждый раз, когда включаю горячую воду, думаю, что живу лучше, чем средневековые короли. Да, действительно. Юзер пишет: у меня вопрос, на работе ко всем отношусь без требований, принимаю их такими, какие они есть. Но меня не уважают по одной причине – заболевания, и не могут меня принять такой. Помолитесь, чтобы Господь помог вам простить этих людей, и помолитесь о их здравии, чтобы умножил любовь к ближним. Лучше вообще, знаете, не заострять на этом внимание. Бывает так, что вот человек болеет, и иногда даже слишком на это обращает внимание. Ему кажется, что все вот об этом знают, все это видят, и все как-то по-другому относятся. Но мне кажется, это не совсем так, потому что когда люди работают долгое время вместе, сначала, да, может быть какое-то отношение неправильное, если человек болеет, но потом со временем привыкают люди, так и так. И отношения уже становятся обычными. Ну, по крайней мере, вот как я это видел, да, по опыту, обычно так. Не думаю, что если это вот долго продолжается, то будет именно так. Помолитесь за этих людей. Да, Кира пишет: Господь не Дед Мороз. Правильно. Светлана пишет: мы уже не заелись, мы уже зажрались, прости нас, Господи. Ну да, может быть, это грубо, но иногда, друзья, это именно так. Да, вот Оксана пишет: да, батюшка, а я после ДТП осталась жива, после года лежаний встаю утром, и у меня такая радость, что я встала, могу сама умываться и так далее. Вот представляете, друзья, когда есть с чем сравнить, то мы совсем по-другому воспринимаем жизнь и мир. Вот Оксана пишет: год лежала после ДТП, и теперь радуется таким простым вещам, что может сама встать, умыться, что-то еще делать. Представляете, каково это? Мы ведь не думаем об этом совсем. Рафаил спрашивает: когда придет Иисус? В наши дни? Никто этого не знает, Рафаил. Если будут говорить, что кто-то знает, это неправда. Пушист Хвостов пишет: самый хороший батюшка, отец Максим Первозванский. Да, Пушист, я знаком с отцом Максимом, действительно замечательный священник. Мы с ним общались в Москве. Ольга пишет: спасибо большое, еще немного моя голова просветлела. Игорь, интересный вопрос. Как относиться правильно православным людям к празднованию Дня Победы 9 мая? Ведь это же советский праздник. Игорь, к этому относиться надо хорошо, потому что, во-первых, это большая радость для всего народа. Если бы мы проиграли в этой войне, возможно, русского народа уже бы и не было в таком понимании, как есть сейчас. И кроме того, на пути к победе погибло огромное количество людей. Пусть они были многие неверующие люди, но тем не менее это наши предки, бабушки, дедушки, родственники. Наверное, нету ни одной семьи, которой бы не коснулось это горе. И поэтому я уверен, что к Дню Победы надо относиться с уважением, почтением и помнить подвиг наших предков. Потому что это было очень непростое время. Почему так получилось, это уже другой вопрос. Господь попустил эти страшные потери, эту страшную войну, когда войны, во время войны стали церкви открывать, чтобы люди молились. Но многие ведь не понимали того, что происходит. И многие были не виноваты в том, что происходит. Потому что война коснулась каждого. Не было семьи, которой бы война никак не коснулась. Так что я думаю, что это праздник не советский все-таки, а праздник всего русского народа. И не только россиян, но и всех, кто принял участие в этом. И опять же, во время войны ведь не было разделения на какие-то национальности. Все считали одним народом. Вот это тоже очень важно. А вот Надежда, молодец, пишет: каждое утро просыпаюсь, благодарю Бога за то, что есть крыша над головой, родители, дети здоровы, солнце проснулось, птицы поют. Помоги, Господи, Надежда. Так, Наталья Игнатьева, вот все очень много каких-то комментариев пишет про деньги, про зарплаты. Наталья, я думаю, что у вас уныние или состояние близкое к унынию. Вот, ну, то, что вы пишете, очень злые комментарии. Опять же, из-за того, что у вас неправильное отношение к церкви и к людям. Вы думаете, что тут все святые, что все как-то там само собой должно получаться. И поэтому вы вот, очень озлоблены. Но поймите, что эта злоба, она вам вредит. Не другим людям, а именно вам. Это очень грустно, но это так. Елена, если не получается кого-то простить, если не получается, то надо помолиться, чтобы Господь помог простить человека, и, кроме того, исповедоваться в том, что вы не можете простить. У меня есть на эту тему хорошая трансляция. Называется «Как простить, когда не получается». Вот. Стас, вы отправьте, пожалуйста, ссылочку на это видео. Так, вот Пушист Хвостов тоже что-то злится, пишет: слушать неприятно, вот хоть улыбнулся. Пушист, ну не слушайте, вы же уже сколько, 40 минут, да, смотрите, слушаете, можете выключить. Вас же никто не заставляет, не пытает никто, чтобы вы смотрели это видео силой как-то, нет?
Он уже наказан, батюшка.
Да, наказан, он там еще что-то плохое писал. Ну, бывает, что же делать. Да, вот Ульяна пишет: поздравляю всех с Днем Победы 9 мая. Спасибо, Господи, друзья. Вот Да, интересный тоже вопрос. Анна пишет: если я уже давно простила, обиды нет, а в душе, в реальности общения не желает отец все равно продолжать молиться. Да, молитесь. Вы знаете, не всегда, если мы человека простили, то должно быть с ним общение. Не всегда. Мы можем простить, но это не значит, что мы будем с ним общаться. Ольга, хороший вопрос задает. Как распознать святого батюшку? Не знаю, Ольга. Вы знаете, вообще не надо искать святых, потому что любой священник – носитель благодати Божией. И любой батюшка вам может помочь. Иногда даже этого не осознавая. Поэтому нет смысла искать каких-то старцев, святых. Не нужно этого делать. Обратитесь просто к любому батюшке, который вам готов помочь. И мой совет – обращайтесь к молодым священникам, потому что у них еще есть желание помогать другим, есть время, есть силы, и им хочется помогать другим, буквально горишь этим. А чем батюшка становится старше, зачастую пожилые священники, у них уже много каких-то послушаний, кроме служения Богу, административных. Много духовных чад, которые все время там вопросы задают, хочется пообщаться, им еще что-то. То есть зачастую батюшки устают от этого, и у них уже нет вот такого жгучего желания помочь. Да, вам помогут, конечно, но все-таки это не то совсем. И тем более, как люди к старцу приезжают, там на пару минуток к нему забегут и выбегут. Ну что это такое? На 5 минут зашел к батюшке, поговорил с ним, он тебя первый раз видит, он тебе что-то скажет, да, и все. Но ведь гораздо больше пользы, если вы пойдете к своему батюшке в вашем храме, и, возможно, у него много времени. Бывает, в сельских храмах батюшки не знают, чем заняться. И приходится самим придумывать себе какие-то занятия, какие-то там проекты, еще кто-то чем-то занимается. Но суть в том, что люди неправильно ко всему относятся. Совершенно не так, как надо бы. Игорь, решение принимать записки безвозмездно, благое, а отказ от него по немощи – искушение. Игорь, это не искушение. Понимаете, если бы люди этим не злоупотребляли, то мы бы так и делали. Но поскольку люди стали злоупотреблять, причем очень сильно, присылать мне по 200 там имен иногда, к каждой службе. Есть люди, которые к каждой службе пишут записки, просят помолиться. И таких уже стало очень много людей. Их все больше, больше, больше. Почему? Потому что когда человек что-то хочет пожертвовать, помочь, он и писать будет тогда, когда ему надо. А те, кто бесплатно, это люди, которым на пользу не идет совершенно, потому что они в храм, скорее всего, не ходят. А чаще всего так и есть. И хотят, вот, чтобы без усилий каких-либо отправил имена, и пусть за меня помолятся. Пока у меня была такая возможность, я это делал. Сейчас у меня такой возможности нет, поэтому я это прекратил. И, в принципе, изначально вот эта идея, чтобы мне люди присылали записки, люди сами об этом просили, и те, кто помогают. То есть надо за кого-то помолиться. Люди обычно говорят: батюшка, мы поможем. Конечно, это абсолютно нормально. Тут нету ничего страшного. А и другое дело, когда люди просят и говорят, что ну нет возможности, поэтому вот можно помолиться. Я никогда не отказываю. Но совсем другое дело, когда люди начинают требовать и при этом же и оскорблять. И вот это совершенно другая ситуация. Тут уже кто-то пишет, что якобы я там осуждаю. Нет, я не осуждаю. Я просто говорю о том, какая ситуация, чтобы люди задумывались о том, что они делают. И тем самым вот такое вот отношение, оно говорит о серьезных духовных проблемах, понимаете? Когда у нас вот такое отношение ко всему, это говорит, что мы люди безответственные. Мы не думаем о том, что будет дальше. Как найти духовника, Дмитрий спрашивает. Дмитрий, ну опять же, вот я повторюсь, идите в ближайший храм, познакомьтесь с батюшкой, который там живут, который там служит. Так, ну вот опять комментарии прекратились у меня. Надо сейчас, наверное, попробовать перезагрузить страницу. Нет, они идут, но они у меня в 22 минуты перестали обновляться.
Ясно.
Сейчас я попробую перезагрузить. Так, ну вот. Антонина, мы привыкли доверять батюшкам, а в нынешнее время не всегда доверяешь. Почему не всегда доверяешь? Вы знаете, мне кажется, вот такое отношение, оно неправильно. Когда человек изначально идет к священнику и не доверяет ему, тяжело рассчитывать, что будет какая-то польза и какой-то результат. Это то же самое, мы идем к врачу и не верим ему. Так, если я причащаюсь в субботу, я могу не ходить в воскресенье на литургию? А смотря по какой причине вы это делаете. Если причина какая-то веская, то можете, да. Но в принципе греха не будет. Если вы были в субботу на литургии, то в воскресенье можно будет заняться другими делами. Но лучше бы, конечно, прийти в храм, потому что воскресенье – это малая Пасха. Кстати, вот сегодня я сделал пост на воскресную службу. Можно писать записки. Кто хочет, меня спрашивают об этом. Вот, можно уже написать. А вот видите, Тамара пишет. Как же так можно брать деньги за молитвы? О чем вы? Если есть возможность, дадут. Если нет, то нет. В молитве нельзя отказывать. Тем более вам. Тамара, я еще раз повторяю. Люди стали злоупотреблять. Понимаете? Вот, если бы этого не было, другой вопрос. Одно дело, когда люди пишут, что действительно у них нет возможности, кто-то там на Донбассе живет, или болеет, или еще что-то. Но здесь речь о других людях, которые могут, но умышленно ничего не делают, понимаете? Я знаю, что может быть, негатив какой-то, но, понимаете, так злоупотреблять тоже нельзя. Так, сейчас читать часы Святой Пасхи утром и вечером или обычное утреннее вечернее правило? Уже обычное утреннее вечернее правило читается. Какой молитвой молиться, если обманул банк? И вы, батюшка, помолитесь. В этих ситуациях я советую молиться святителю Спиридону. Можете почитать Акафист. Помоги вам, Господи, решить эти проблемы. Много раз люди обращались ко мне с этим, и я советовал помолиться святителю Спиридону с искренней верой. И рассказывали, какие чудеса бывают происходят. Так, в перископе вопрос. Было время, когда ходила в церковь, грубо говоря, говорила Богу. Ну да, мне. Потом обиделась. Спустя 5 лет со мной произошло чудо. где только не была и нашла свою, в кавычках, церковь, там как дома. Помоги, Господи, Юля. Мария, Паисий Святогорец просил у Господа болезнь для себя. Для чего? Для того, чтобы через болезнь получить смирение и больше благодати Божией. Потому что когда человек болеет, он смиряется, у него пропадает гордость, он зачастую больше думает о жизни вечной. И отец Паисий в итоге заболел действительно. Насколько я помню, у него была онкология, и он, кажется, не стал лечиться. Я могу ошибаться, или поздно уже было. Но, в общем, он болел в конце жизни очень сильно. В Бытие написано, что Бог сотворил мужчину и женщину, а во второй главе сотворил помощника, жену из ребра мужа. Как правильно это понимать? Спасибо, меня об этом спрашивает пожилая женщина. Господь сотворил сначала мужчину, потом женщину. Так это и надо понимать. Можно ли выбрасывать открытки с образами неосвященные? Нет, не надо выбрасывать, потому что если там есть образ, как икона, то выбрасывать его нельзя, его надо будет сжигать по-правильному. А просто, наверное, имеется в виду там скорлупа, не скорлупа, а обертка от яиц, куличей, вот это другое. Олег, хочу просыпаться в 5 утра, но нет силы воли. Просыпаюсь в 8 и от этого страдаю. Как с этим бороться? Ложитесь пораньше спать. Если вы в 5 утра хотите ложиться, то значит вставать, то значит вам ложиться спать надо часов в 9, в 10 в идеале. Настя спрашивает, как изменить себя? В первую очередь, исповедоваться, покаяться в своих грехах, те, которые вы сейчас видите, и молиться, чтобы Господь помог вам со временем участвовать в таинствах, исповедоваться, причащаться. Элла пишет в Инстаграме, спасибо за прямой эфир. Еще вот комментарий в Инстаграме. Люди, к сожалению, относятся сейчас ко всему потребительски, в том числе и к церкви, и к священникам. Терпение вам. Спасибо, Господи. Да, друзья, я вот напоминаю, что сейчас трансляции теперь буду стараться делать не только в соцсетях, как обычно, но еще и в Инстаграме. На моем аккаунте «Позитивный батюшка» идет трансляция. Так что, кому удобнее, можете смотреть там. Но единственное, она по времени там ограничена, всего лишь час. А здесь мы, бывает, дольше общаемся. Кстати, друзья, надеюсь, что в понедельник будет еще трансляция. Я надеюсь, если все получится. Там приезжает миссионер, и можно будет с ним пообщаться. Там у нас запланировано мероприятие, меня туда пригласили. Я надеюсь, что побываю, и опять же мне удастся включить трансляцию оттуда. Я уверен, это будет всем интересно. Да, вот интересно, Бог подарил Тебе сегодня 86 400 секунд. Уделил ты хоть одну, чтобы сказать ему благодарю? Да, хорошая цитата. Какая глупость на поминальных обедах, нельзя ложить вилки, а есть руками, чего только не придумать. Да, это, конечно, суеверие самое настоящее. Не хочется молиться. Как выработать привычку? Просто надо заставлять себя и молиться регулярно. Тогда будет польза. Елена, если у человека отчаяние и уныние от тяжелых жизненных ситуаций, это тоже грех? Да, это тоже является грехом. Александр, как верить, у вас все за деньги? Александр. Почему же за деньги? Вы приходите в храм исповедоваться, причаститься. Вы можете безвозмездно, поэтому никаких проблем нет. Дайте, пожалуйста, очень нужный совет для каждого православного. Как приобрести благодать Святаго Духа и собирать сокровища небесные? Спаси Господи. Ну, как, в первую очередь исповедоваться, раскаяться в своих грехах. Затем причащаться, регулярно молиться, делать добрые дела, помогать другим. Кроме того, почаще приходить в храм, изучать Священное Писание, предания, святых отцов читать. Вот постепенно, постепенно вы и увидите. Так, вот завершился эфир в Инстаграме. Олечка спрашивает, всегда ли развод – это грех? Не всегда. Если была измена, если человек тяжко болен, алкоголик или что-то еще, в некоторых случаях благословляется развод. Потому что это уже фактически не семья. Галина, расскажите о посте в среду и пятницу. Ну, а что тут рассказывать? Надо поститься по мере сил. Если вы можете так поститься, то поститесь, помоги вам Господи. Если нет, ну, надо в этом исповедоваться. Екатерина, как пережить смерть любимой собаки? Я очень переживаю. Екатерина, вы знаете, некоторое время назад мне задавали этот вопрос. В интернете одна женщина написала, что ей очень тяжело пережить смерть любимой собаки, которая была как член семьи. Я поискал мнение святых отцов на эту тему. Церковь говорит о том, что у животных нету такой души, как у человека. Кроме того, они не крестятся. Но мы надеемся, некоторые отцы высказывали такое мнение, что в Царстве Небесном, может быть, будут и животные, которых мы любили. По нашей любви они, может быть, будут с нами. Не все это мнение разделяют, но кто знает, Господь милостив, может быть, как-то так это и будет. Поэтому помните, конечно, что животных мы любим, и действительно они иногда как члены семьи, но все-таки гораздо важнее для нас жизнь людей и жизнь вечная. И когда мы придем к такому состоянию искренней любви к Богу, искренней любви к ближнему, то у нас поменяется отношение. Иногда у нас бывает такое заблуждение, знаете, когда животные для нас важнее, чем люди. Вот так ведь бывает, да? Как вот сейчас, допустим, когда мы с вами видим, какая-то катастрофа случается, трагедия, мы сильно за людей переживаем. А ведь часто гибнут десятки людей, и там остаются семьи без родителей, дети. А мы даже об этом не переживаем. Ну, услышали, услышали, и все. А когда животное какое-то погибает, мы сразу же вот тут так переживаем. Это тоже перекос такой в современной духовной жизни. Он неправильный, конечно. А так, конечно, я думаю, вам будет хорошо искренне молиться Богу. Исповедоваться, может быть, в том, что вы не можете смириться с уходом из жизни вашего питомца. Анастасия, как простить свекровь, если она постоянно проклинает и делает вещи, за которые нельзя прощать? Потом после этого без зазрения, не понял, что без зазрения, но как прощать? Она духовно больной человек, понимаете? Какой смысл на нее обижаться, если она духовно больной человек? Она все равно не поймет, о чем речь вообще. Если бы люди читали правила и сами бы с пониманием относились к молитве, и когда просят батюшку, сами бы понимали, какой это труд. Евгений, тем, кто в банке работает, тоже надо молиться, они больше людей обманывают. Евгений, почему вы думаете, что обманывают? Вот такое отношение к другим людям, оно неправильно, когда мы сразу навешиваем ярлыки. Оно говорит о духовных проблемах у человека, очень серьезных. Александр, почему до крещения Руси в куполах хранили куриные яйца? Это ваша вера? Не знаю, Александр, впервые слышу. Что за куриные яйца в куполах? Виталий, за молитву злоупотребляют. Почему за крещение платят люди? Виталий, вы хотите, чтобы крещение было бесплатно? Вы придите в храм, попросите, скажите, я бедный человек, у меня нету денег на крещение. И вам не откажут, вас покрестят бесплатно, если вы человек неимущий. А если вы хотите креститься и у вас есть возможность, почему вы не хотите пожертвовать ничего? То есть вы хотите, чтобы храм существовал, чтобы там люди вас ждали в храме, работали. Не только священник, а все, кто есть, там хор, кто в лавке помогает, там еще кто-то. Чтобы вот эти люди все ждали, когда вы придете в храм креститься. И просто так уйдете. И потом, скорее всего, вы в храм не придете. Вы придете потом уже, точнее, принесут вас, может быть, на отпев. То есть много людей у нас таких, которые в храме бывают два раза в жизни, когда крестятся и когда их отпевают. Все, где человек был все остальное время, непонятно. Вот вы, видимо, так хотите, да? Ну, ваш выбор. Так, Стас, вы Кирилла Гусева заблокировали, нет? За спам. Да, вот Оксана пишет, действительно, Паисий Святогорец отказался от лечения, еще и шутил по поводу своей болезни. Если ты заболел, болезнь смертельная и не лечишься. Разве это не грех? Нет, это не грех. Елена, чтобы спастись, нужно заболеть? Нет, не нужно. Это не обязательно. Мария, как простить человека, который умер? Год уже прошел, а я не могу простить. Молитесь о его здравии, о упокоении этого человека. И, конечно же, исповедуйтесь в том, что вы не можете простить. Понимаете, изменить уже ничего нельзя. Человека уже нету. Поэтому какой смысл на него там обижаться? Это неправильно совершенно. Как бросить пить? Людмила спрашивает. Людмила, в первую очередь понять, что у вас есть с этим проблемы. Исповедоваться в этом, покаяться. И, конечно же, молиться, чтобы Господь помог справиться с этой страстью. Можно ли масло от соборования использовать другим людям, тем, кто не был на соборовании? Можно. Даниэла, что случилось с отцом Андреем Ткачевым? Он болен? Да, я слышал, что отец Андрей болеет, но он просил относиться к этому спокойнее. Не настолько там все страшно, ну, как он говорит, по крайней мере. Я с ним не общался лично, поэтому, но вот как слышал, что есть проблемы, ну, сами понимаете, мы все люди, могут быть проблемы, тут ничего удивительного нету. Но чтобы не переживали. Ольга интересную мысль пишет. Если бы наши мужики понимали, что они прообразы нашего Господа, то не относились бы так к женщинам, любили бы своих детей и ходили бы в храмы. Да, действительно об этом забывают люди. Что думает церковь о пластиковых картах? Ну, церковь спокойно к этому относится. Это не то, о чем говорится в апокалипсисе. То есть очень часто люди придумывают одно, другое, но это не так. Суеверие – это грех? Да. Нужно полюбить, чтобы бросить пить. Вот так Олечка говорит. Такой способ борьбы с пьянством. Людмила, скажите, пожалуйста, мне что-нибудь о вчерашнем дне. Людмила, а что именно надо сказать? Не знаю даже. Про Радоницу. Вчера помолились за усопших. Все хорошо. Про... Про встречу, которая была, я говорил в начале, и есть запись этой встречи. Так, Александр, ответьте на мои вопросы выше. Спасибо. А какие вопросы, Александр? Я вроде бы ответил на все. Да, вот Стаса благодарят, что он классный помощник. Ольга, как вы думаете, почему на Донбассе идет война? Оля, я не знаю, но Господь так попустил, чтобы война эта была. Я думаю, это следствие многих духовных проблем, которые были уже много лет. И вот эта война фактически, это результат этих духовных проблем. Если я не верую, то я грешен. Все грешны, Денис, даже те, кто верит, тоже грешны. Как церковь относится к ЭКО? Если при этом только муж и жена участвуют и не убивают эмбрионов, в кавычках, так скажем, да, лишних, как говорят, то церковь допускает такой метод оплодотворения. Но если используется материал других людей, если эмбрионы, которые не подошли по каким-то параметрам, когда их убивают, то это фактически как аборт получается. Екатерина, почему Радоницу не сделают выходным днем по всей России? Не знаю, Евгений. Это не мне решать. Елена, вы против абортов? Почему? Екатерина, потому что аборт – это убийство. Убийство своего ребенка. Как можно к этому относиться хорошо? Вы считаете, что это допустимо? Если вы считаете, что допустимо убивать своих детей, то насколько вы верующий человек, возникает вопрос. Почему лишили священства отца Владимира Головина? Он говорил честно и прямо, за это его убрали. Нет, Рафаил, вы ошибаетесь, его убрали за заблуждения, в которых он отказывался раскаиваться. Серьезнейшая проблема. Можно ли мазать маслом после соборования ноги, ступни, которые болят? Можно. Лика, почему молодежь не ходит в наши православные храмы? Что надо сделать? Почему это происходит? Как привести молодых в храм? У молодых нет веры. Да, вера слабая, и многие молодые люди и девушки не понимают, зачем им церковь нужна. Когда человек приходит в церковь и видит службу на непонятном языке, видит, что все там зачастую совсем не так, как в обычной жизни, многие не понимают, зачем это вообще все надо и что это такое. Поэтому я уверен, что на сегодняшний день очень важно до молодежи донести самое главное, зачем им церковь, и что им даст православная вера. То есть, вот просто если сказать, да, ребят, вы хотите стать православными, вам надо перестать пить, перестать блудить, перестать еще что-то нехорошее делать. Многие скажут, а зачем мне это надо, мне и так хорошо живется. Вот представляете, вот у нас такое мышление. А когда человек понимает, что вот ограничения, к которым призывает нас Господь, православная церковь, это все не зря, это помогает человеку духовно возрастать. Вот тогда, может быть, люди поймут, что без церкви нормальная жизнь невозможна. Вот Олечка интересный вопрос задает. Я работаю в воскресной школе бесплатно, но не хожу в церковь. Это считается, что я была на службе? Я же с детками занимаюсь. Нет, Олечка, вы не правы. Вы не были на службе. я бы вам не разрешил преподавать в воскресной школе, потому что вы человек неверующий. Если вы не участвуете в таинствах, не исповедуетесь, не причащаетесь, как вы можете детей учить православной вере? Да никак. Вы неверующий человек, вы не знаете, что это такое. Вот я бы вас не допустил до общения с детьми. Просто так. Почему вас батюшка на это закрыл глаза, не знаю. Но я считаю это абсолютно неправильно. Те люди, которые помогают в храме, должны быть верующими и обязательно должны исповедоваться и причащаться. Если они этого не делают, значит, эти люди в храме по каким-то другим причинам. По каким, неизвестно. Екатерина, там же клетки, а не человек. Вы ошибаетесь, Екатерина. С момента зачатия уже считается человек. Ольга, когда вы приедете к нам в Нижний Тагил? Не знаю, хотелось бы побывать на вашей службе. Ольга, какими контрацептивами разрешено пользоваться верующими? Ну, Оля, я не буду сейчас об этом говорить. Если хотите, напишите мне в личных сообщениях где-то в соцсетях, на моем канале YouTube. Вы пишите на YouTube, позитивный батюшка, указаны мои странички, WhatsApp. Вы можете мне там написать, я вам расскажу об этом. Виктория, когда говорю цитатами из Евангелия, зачастую слышу, это прописные истины, не лучше ли говорить своими словами? Что вы об этом думаете, что в таких случаях можно сказать людям? Виктория, не всегда надо говорить именно так, потому что люди не поймут. А то, что цитаты из Евангелия стали прописными истинами, это, наверное, хорошо, потому что для нас это уже понятно, что люди привыкли жить в Новом Завете, когда Евангелие является авторитетом. Поэтому иногда можно сказать Евангелие, и словами из Евангелия это очень хорошо помогает, так скажем, подкрепить какую-то нашу точку зрения. И Евангелие на сегодняшний день до сих пор остается самой популярной книгой в мире. Каждый год выпускается огромное количество книг именно Евангелия на разных языках. По количеству всех выпущенных экземпляров Евангелие самая популярная книга. Так, вот опять Олечка пишет, вместо службы хожу в воскресную школу, занимаюсь с детьми, так можно отдавать день субботник. Дело в том, что мы с вами почитаем воскресный день, а не субботний. У нас воскресенье главный день недели, когда мы вспоминаем, что родился Христос, воскрес Христос. Дмитрий, врачи не смогли установить диагноз одной болезни. Что теперь делать? Кому молиться? Дмитрий, молитесь Богу, Богородице, кому-то из святых. Без разницы. Главное, чтобы у вас была искренняя вера. Какую молитву читать при помазывании маслом больного места? Своими словами. Как вы хотите. Так, вот все решают, есть ли у эмбрионов душа. Друзья, этот вопрос уже точно церковь ответила нам, что с момента зачатия уже ребенок, эмбрион считается человеком. Поэтому на любом сроке аборт является убийством. Даже если срок очень маленький, там женщина выпьет таблетки какие-то, чтобы все прекратилось, да, то это тоже будет грехом убийства. Как часто нужно причащаться? Большие посты хотя бы, а так раз в месяц, раз в пару недель уже будет очень хорошо. Елена, если свидетелем исповеди стал посторонний человек, донес тайну исповеди еще кому-то в защиту Бога, а как быть? Я не знаю, что мне делать. Идти в храм и жаловаться батюшке на доносчицу? Елена, вы можете, конечно, об этом рассказать батюшке, исповедоваться в этом. Но простите эту женщину, не обращайте на это внимания, потому что вы уже покаялись в этом грехе, и у вас греха никакого нет. То, что женщина там что-то говорит, придумывает, ну не обращайте на них внимания. Они могут много чего придумывать и говорить. Лика, ну да, так и отвечают молодые, что мне и так хорошо. Кто должен с молодежью работать, как быть? Конечно же, и священники, и миряне должны людям помогать общаться с молодежью. Мы все можем проповедовать, не только священники, но и все миряне могут говорить о Христе и тем самым помогать приводить людей к Богу. Как вот я рассказывал в Америке, да, батюшка очень редко приезжает, но в храме есть миряне, которые могут ответить на вопрос, помочь чем-то. Как начать поститься, все никак не соберусь. Просто берите и поститесь. Нужно силу воли для этого. Наталья, полезно, говорят, что полезно читать 26-й, 50-й, 90-й псалмы. Почему 26-й? Наталья, не знаю, спросите у тех, кто так считает, кто так пишет. Скажите, пожалуйста, если начать читать Библию и не каждый день читаю, иногда не получается, это грех? Нет, не грех. Почему? Оксана, почаще выходите в эфиры. Спаси Господи, Оксана. Стефанос, какая молитва от сглаза, зевания, от порчи колдунов, магов, какая молитва против этих плохих людей? Стефанос, не верьте во все это. Да, это есть, но это все ерунда, бесовщина. Главное верить в Бога. Если мы будем верить в Бога, то остального ничего не надо бояться. Самое главное, надо бояться оставить Бога и быть без Бога. Светлана, слышат ли нас усопшие? Ну, мы точно об этом не знаем. Есть такие, конечно, в предании, в церковном, такие свидетельства, когда они нас слышат. И могу точно сказать, что наша молитва усопшим помогает. Вот это вот известно точно. А слышат ли они нас или нет, не все могут слышать, не всегда. Ольга, сколько вы читаете и что? Сейчас, Оля, я читаю гораздо меньше, к сожалению. Раньше я читал много, каждый день, в основном статьи. Сейчас читаю мало, потому что занят постоянно делами по отделу миссионерскому, по благочинию, по храму. О чем «Мастер и Маргарита», как вы это понимаете? Ну, я не читал «Мастера и Маргарита», я смотрел фильм. Понимаю его по-разному. Кто-то через него пришел к Богу. Много разных там мнений на этот счет. Но мне, честно говоря, эта тема как-то не особо интересна. Вот, если не ошибаюсь, отец Дмитрий Першин, мы с ним знакомы, он... Он об этом часто рассказывает, именно про «Мастера и Маргариту». Нужно ли исповедоваться в том, что я 2 недели не хожу в храм на службу и не читал утренней вечерней молитвы? Да, конечно, вы можете исповедоваться. Благодарю за возможность задать вопрос. Аборт – это грех, но выкидыш – это же боль души, как облегчить? Юлия, вы поймите, что выкидыш – это совсем другое дело. Это не зависит от женщины. И поэтому это совершенно другое. За детишек этих можно молиться. Пусть даже мы не знаем их имен. Вы можете молиться сами, ставить свечи, подавать милостыню. Многим это помогает облегчить боль утраты. Потому что для женщины, конечно, это тяжело, когда она живет надеждой, что будет ребенок, что все будет хорошо. И потом все заканчивается трагически. Это, конечно, всегда большая потеря для женщины, большая травма. Надежда, Надя, боюсь исповедоваться, боюсь рассказывать, что делать. Надо идти все равно исповедоваться.
Дайте ссылку на исповедь.
Да, можно дать. Женечка пишет, вот вы только что сказали не обращать внимания, значит, нужно быть пофигистом. В разумной степени, да, надо быть пофигистом, иначе, если мы с вами будем из-за всего переживать, то мы с ума сойдем. Если, конечно, хотите, можно так делать, но это может привести к нервному срыву просто-напросто. Надо ли это вам, не знаю. Мне кажется, не нужно совсем. Как правильно исповедоваться? Нужно перечислять гордость, чревоугодие, зависть или суть. Можно кратко говорить, какой грех, не надо прям там все расписывать. А как отличить прелесть от благодати? Прелесть, она всегда ведет к гордости, а благодать к смирению. Как найти в Инстаграм? Наберите там в Инстаграме «Позитивный батюшка». Как староверу перейти в православие? Просто исповедоваться, насколько я помню, все. Смотря какая ветвь староверов, потому что там у них разные есть. Есть даже староверы, с которыми мы общаемся, а есть такие, которые как сектанты, можно сказать. Можно ли женщине прийти в монастырь в штанах, не в юбке? Можно, но обычно на входе дают одеть юбку. Да, вот Мария сегодня после смерти мужа была на даче. Прошло полгода, старалась не плакать, но все вслух с ним общалась, благодарила Господа и мужа за его любовь, труд. Можно ли разговаривать с ним? Ну, если вам легче от этого, можно, конечно, потому что душа человека жива. Кто знает, может быть, муж вас услышит. Но лучше молитесь за него. Вот от этого точно будет польза. Ксения сегодня впервые отказала в приезде тети, устала от ее жадности. У меня 6 детей, живу одна, и мне финансово трудно, не хочу роптать, а когда она приезжает, отдаю все, что есть. Она даже этого не понимает. Как быть? Вроде отказала в гостях, не знаю, правильно ли сделала. Правильно, конечно, почему нет? Если мы православные, это не значит, что нам надо позволять людям садиться на шею. Ладно, друзья, давайте мы будем прощаться. У меня понемножку разряжается телефон, с которого идет трансляция. Кстати, напишите мне, пожалуйста, как у нас со связью сегодня, потому что трансляция шла через Wi-Fi, который у меня дома. И как с изображением? Все ли хорошо? Всех благодарю, друзья, за уделенное время. Сегодня были интересные вопросы, интересное обсуждение. Я надеюсь, это пойдет на пользу многим и укрепит нашу веру в Бога. Кроме того, друзья, могу сказать, что стрим, надеюсь, будет в воскресенье. И, может быть, в понедельник. Денис, почему не с вебки стрим? Денис, потому что для этого нужен мощный компьютер. У меня нету такого мощного компьютера. Да, вот спаси Господи, все пишут. Все, со связью все хорошо, но не все вопросы я видел. Да, друзья, я извиняюсь, если я не ответил на все ваши вопросы. Какие-то я пропустил, какие-то я не стал читать умышленно, потому что не все вопросы можно читать на трансляции. Поэтому какие-то я их опускаю и не читаю. Еще раз всем вам, друзья, Божьей помощи. Еще раз вас поздравляю с Пасхой Христовой. Христос воскресе. И также поздравляю с Днем Великой Победы. Завтра у нас 9 мая. Замечательный праздник, замечательный день, когда мы все радуемся и тому, что смогли защитить свою родину, и, как в песне поется, да, праздник со слезами на глазах, потому что мы вспоминаем о десятках миллионов наших соотечественников, которых уже нету с нами, которые погибли в этой страшной войне. Всем, друзья, Божьей помощи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи.